Всем привет. Мы с Мишей не договаривались. Там будет немножко о том же самом. Ну, не совсем. Миша говорил о каких-то внутренних проблемах, наверное, больше, да? Ой, наоборот, внешних обстоятельствах, ситуациях жизненных. Я буду говорить о внутренних. Такой вопрос. Есть у вас в жизни что-то, что вас достает? Или кто-то, кто вас достает? Нет, давайте, не кто-то, а что-то, что, ну, вот вы никак не можете с этим справиться. То есть какая-то проблема характера или, допустим, обстоятельства определенной ситуации, которые вводят вас, с вами хороводы, и постоянно снова и снова возникают в вашей жизни, и вас это достало. Знакомо, да? Отлично, не только у меня. Хорошо. Возможно, я говорю обобщенно, и не сразу понятно, о чем речь, но по ходу проповеди я буду пояснять. Если, допустим, вам непонятно, то это не значит, что у вас этого нет. То есть если вы сейчас не согласились с тем, что у вас это есть, не значит, что у вас этого нет. Просто вы не знаете, возможно. Потому что я лично не верю, что есть такие люди, у которых нет в жизни своего Голиафа. И об этом я буду говорить. У меня тоже есть такие определенные вещи, конечно же, по причине которых я пока, ну, если так можно выразиться, не ощущаю достаточной свободы внутри. Я не могу стать тем человеком, которым, я знаю, Бог хочет, чтобы я была. Вот по причине вот этих вещей, которые меня достают. И недавно всплыла одна проблема, и я поняла это. И когда я молилась о ней, то есть я поняла, что, опа, кажется, много лет это не давало о себе знать, и вдруг, откуда ни возьмись, возникает эта проблема. Я начинаю молиться, мне очень было тяжело, и Бог просто... У меня такое бывает очень редко, когда я во время молитвы понимаю, что мне сейчас надо взять Библию и открыть ее. Вообще, я не верю, ну, как-то скептично отношусь к таким... к такому способу чтения Библии, поиска Божьей воли, когда ты просто берешь Библию и на любом месте открываешь, думаешь, что здесь Бог хочет мне сказать. Чаще всего ничего, серьезно. То есть, но вот когда у меня такое бывает в молитве, я не знаю, каким таким образом и как Бог это делает, но я открываю, и Бог начинает ко мне говорить очень конкретно по моей ситуации, именно в том, ну, какое-то место открывается, которое нужно. И так произошло в этот раз. Я... молилась, я остановилась, я взяла Библию, открыла и открываю там место вот этой вот истории о Давиде и Голиафе. Я сначала немножко расстроилась, потому что, ну, как бы история достаточно известная. Что там копать-то уже? И так уже миллион проповедей на эту тему было слышано. Ничего нового, казалось бы, ты там уже не почерпнешь. Но потом я читала это место, и Господь стал... говорить мое сердце какие-то откровения и напоминать многие вещи, которые мне он уже говорил через книги, через проповеди. И это меня вдохновило, и я хочу вот этим всем с вами поделиться сегодня, этим вдохновением. Вообще, эта история описана в первой книге Царств, 17 главе. Но читать мы это все не будем, потому что там очень много. Читать это полпроповеди моей займет. Я буду пересказывать и местами зачитывать стихи. Если там будут успевать операторы, они будут вам выводить. Что была за ситуация? У Израиля были не очень хорошие отношения с филистимлянами. Филистимляне – это были такой народ, которые были очень воинственны. А израильтяне, наоборот, они были землепашцы, у них не было оружия толком. У них, наверное, на все войско было два меча, потому что в основном у них были орудия для земледелия, для скотоводства, какие-то самопальные стрелы. У филистимлян все было с точностью наоборот. У них были крутые доспехи, оружие, мечи. У них было, ну, и всякое такое. Соответственно, израильтянам было не очень выгодно, когда филистимляне вдруг решали, что пора как бы чего-то там с них состричь и напасть на них. И вот возникла ситуация, когда филистимляне снова решили напасть на Израиль. И Израиль, конечно, был не очень рад. Стояло два войска. Вышел Голиаф. Голиаф был это такой очень рослый человек, почти 3 метра. Он сказал, давайте мне тоже человека, сейчас мы будем с ним драться, кто победит, ну, в общем, так далее. Что происходит? Давид, ну, все знают, кто такой Давид. Его в это время там не было. Он был дома, ему сказали, принеси еду своим братьям. Он понес еду, приходит, смотрит, ситуация. То есть ходит Голиаф, орет, что-то там выкрикивает, запугивает. Целое войско народу стоит и боится. И сказал Давид людям, стоящим с ним, 26 стих. Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? В общем, он предлагает свои услуги Саулу. Говорит, давай я. А Давид это был такой мальчик, 17 лет. Щупленький, невысокий, без доспехов, без меча и вообще. Он говорит Саулу, давай я. Саул говорит, давай нет. Но в 32 стихе, 37-м, Давид все-таки убеждает его такими словами. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, да будет Господь с тобою». То есть Давид, он пас овец, и когда нападал медведь или лев, и утаскивал овечку, представляете, он за ними гнался и побеждал, и забирал эту овечку. Мне кажется, что столкнуться с львом страшнее, чем с Голиафом все-таки. Ну, там хотя бы без зубов и без когтей. Тут, ну, в общем, и он побеждал. То есть он забирал эту овечку. Дальше там Саул дает ему доспехи. Давид говорит, что-то неудобно, снимает это все и идет как, ну, в своем привычном. Вот. Что происходит дальше? Он выходит навстречу филистимлянину, даже выбегает. И в 45 стихе говорит, а Давид отвечал филистимлянину. Там филистимлянин этот Голиаф тоже начал на него что-то говорить, типа, что ты на меня идешь, как палка, ой, как на собаку с палкой. Но Давид ему отвечает, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Все, пересказала. Кто не знал эту историю, теперь, ну, вы могли бы узнать, а кто знал, те вспомнить. В общем, мы видим ситуацию, да, когда мальчик Давид, щупленький, решил побороться с здоровенным трехметровым мужиком. Мальчик с камнем и палкой против мужика в доспехах с мечом. Каковы были шансы на победу у Давида? Ну, они, наверное, равнялись нулю, или приближались очень сильно к нулю. Ну, мы к этой истории очень привыкли. Я вам предлагаю абстрагироваться немножко. Представьте эту ситуацию сегодня. Ну, идет такой маленький, ну, не совсем маленький мальчик, конечно. Я понимаю, 17 лет, ты не маленький мальчик. Но, тем не менее, по сравнению с Голиафом, это вообще малыш. Вот он идет, и он это делает. Он побеждает. Нас эта история уже не впечатляет, но если бы это произошло сегодня, мы бы такую ситуацию видели где-нибудь на улице, нас бы это очень сильно впечатлило, потому что мы понимаем, что логически никак этого произойти не могло. И как я уже сказала, в жизни каждого из нас есть вот такой Голиаф. У него нет меча, у него нет шлема, у него нет доспехов, нет щита. Может быть, он не такой волосатый, но тем не менее он вполне может испортить тебе жизнь. И так и не позволить одержать победу и стать тем, кем Бог тебя задумал. Вот этот Голиаф. Это может быть, я буду перечислять, но, понимаете, у каждого свое. Это может быть одиночество, уныние. Это могут быть проблемы в отношениях с родными, окружающими тебя людьми. Это могут быть угнетающие воспоминания, самые разные страхи, зависимость любого рода, чувство зависти, бунтарский дух, многие другие греховные проявления твоего характера, которые стучатся в твою жизнь, они вылазят снова и снова. Что бы это ни было, ты можешь это игнорировать, делать вид, что этого нет. Ну, потому что ты ничего не можешь с этим сделать, да? Что остается? Игнорировать. Как бы делать вид, что ничего не происходит. Сталкиваться с этим и делать вид, что, ну, ладно, как-нибудь потом разберемся. Но на самом деле, вот представьте, если бы в физическом мире в вашей жизни возник человек трехметрового роста, который угрожал бы вашей жизни, вам бы пришлось что-то с этим делать, правда? Ну, девочки бы убежали. А вот в парней я верю, что вам бы пришлось с этим что-то делать. Тоже бежать. Ну, да, чаще всего, наверное, так и происходит. На первый взгляд, вот эти вещи, они могут казаться не настолько опасными, потому что эффект от них, результат от них приходит не сразу. Это разрушение, оно медленное. Это не так, что пришел и шабарк, и тебя нет. Это очень медленно происходит. Но это на самом деле только выглядит таким безопасным. И только кажется, что можно спрятаться, можно не обращать внимания, можно делать вид, что ничего не происходит. Если с этим не разобраться, это будет приходить снова и снова, отравлять твою жизнь, лишать тебя радости, лишать тебя покоя, в итоге лишить тебя отношений с Богом и твоего призвания. И именно этого дьявол и добивается. Его задача – лишить тебя призвания, лишить твоих отношений с Богом, внушить тебе ложь и так далее. В конечном счете мы понимаем, что именно такую задачу он и преследует. Он найдет твою кнопку и выключит тебя. У каждого есть такая кнопка. А знаете, кто такой был Голиаф? Вообще, ну, кто примерно помнит бэкграунд? Что там было? До. Маша помнит? Хоть кто-то. Это, значит, был человек, который был из племени, которое было древнейшим врагом Израиля. Когда Иисус Навин вводил Израиль в землю обетованную, они выгнали оттуда все народы, но, что касается филистимлян, они не выгнали жителей трех городов. Это Газа, Геф и Азот. Голиаф был из Гефа. И израильтяне это прекрасно знали, откуда был этот Голиаф. И они смотрели на него и понимали, что это человек и вот это все войско – это те самые люди, которых их предки не могли побороть в прошлом. Так и не смогли выгнать их. И, конечно же, это угнетает, потому что у них был такой в то время предводитель – это был Иисус Навин. И там были совсем другой настрой людей, и даже они не смогли выгнать этих людей. И вот они стоят и снова угрожают, и они понимают, что, кажется, проблема. Ты можешь смотреть на свою проблему и понимать, что с тем же самым боролся твой отец, твоя мать, твой дед, твой брат. Ты можешь смотреть на это и думать, что, кажется, тебя постигает то же самое в твоем характере, в твоих привычках, в твоем образе жизни, в твоем даже жизненном пути. Ты можешь понимать, что, кажется, ты начинаешь куда-то двигаться, тебя заносит, и ты не знаешь, как выйти из этого заноса. Сегодня очень популярно сваливать, да, ответственность за свои проблемы на плохие гены и наследственность. Да, очень так сказать, что ну вот я такая вспыльчивая, потому что у меня папа такой вспыльчивый, это я так говорю обычно. Но, наверное, это не совсем правильно. Это то, что дьявол хочет тебе внушить, что против наследственности не попрешь. Что тебе, смысл тебе с этим бороться? Когда твой отец таким был, твой дед таким был, его дед таким был, и ты такой будешь. И ты будешь разрушать своим гневом людей. Он пытается тебе это внушить, чтобы ты с этим смирился. Или, допустим, он скажет тебе, у твоей мамы не было близких подруг, у тебя их не будет. Она не могла строить близкие отношения, она была закрыта, и ты такой же будешь. Или отец вечно на работе, я тоже буду таким же. Трудоголиком, допустим. И так далее. В первой книге царств, 17, ну вот то, что мы с вами читаем, в 11 стихе описана реакция израильтян на появление Голиафа. Когда он появился и начал угрожать, и начал говорить все эти вещи, что произошло с войском и с Саулом. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Они услышали его голос и впали в ужас. Буквально, то есть куча взрослых мужиков стояла и дрожала от страха. Целое войско израильтян стояло, каждый думал, только бы не меня. Сейчас отправили просто вот на растерзание этому монстру, он понимал, что если это произойдет, все, конец. Давид появляется среди воинов, и что он делает? Вот на что вы обращаете внимание? Если вы еще с нами, если вы еще здесь. Давид приходит, и он видит Голиафа? Слепой Давид был или нет? Видел Голиафа, хорошо, но он начинает говорить о Боге. Вы замечаете, что никто до этого о Боге ничего не говорил? Приходит Давид, начинает говорить о Боге. До этого никто не вспоминает вообще-то, что Израиль – это Божий народ. Никто не помнит о чудесах, никто не говорит о нем. Все только слушают Голиафа и дрожат от страха. Ни Саул, ни воины не вспоминают о Боге. Давид же говорит только о нем. Он говорит это воинам, он говорит это Саулу, и он говорит это самому Голиафу. Он говорит о Боге. О чем нам это с вами говорит? Проблема может быть любых размеров. У нее может быть любой бэкграунд. Хоть какой сложности может быть проблема. Вопрос всегда в том, что ты видишь и на что ты смотришь. Можно смотреть на проблемы и ныть. Можно ужасаться тому, как все плохо, как тяжело, как тебе одиноко и грустно, как сложно и непроходимо все это, и пытаться убежать куда-то от своих обстоятельств, сделать вид, что их нет. И чем больше ты будешь так делать, тем ближе будет подходить к тебе Голиаф, напоминая о том, что проблема никуда не ушла. Тем он больше будет становиться еще в размерах. Но Давид видит то, что не видят другие. Несмотря на то, что он прекрасно видит Голиафа. Когда кто-то из твоих друзей и знакомых... Извините. Перепутала немножко место. В общем, все видят Голиафа. Они изучили уже наизусть его насмешки, знают его рост, знают вес его меча, знают, что он будет делать со своей жертвой и так далее, и так далее. И все знают суть проблемы, но никто не знает, как ее решить. И вот сейчас я скажу эту фразу. Наверное, вы сталкивались вот с такими людьми, когда кто-то из твоих друзей или знакомых рассказывает тебе о своей проблеме, но не хочет ее решать. Все заканчивается только разговором. Ну, то есть задача поныть и забыть. Когда ты начинаешь ему говорить, ну, может быть, вот так, может быть, вот Бог, вот давай там чего-то делать, тебе говорят, я знаю, и все. Но ничего не решается. Проблема в том, что нужно не просто знать о своей проблеме, знать ее суть, ее корни, ее причины, психологию, там, давай копать все это. Нужно еще понимать, что ее нужно победить. И вот это зачастую не хочется делать. Дело в том, что Давид тоже видит великана. Но он смотрит только на Бога. Можно видеть одно, но смотреть на другое. Никто не заставляет тебя сидеть и смотреть на свои проблемы, рассматривать их со всех сторон, углубляться в них, искать эти причины. Никто не заставляет тебя смотреть на проблему твоего характера и снова там, ругать себя и говорить, какой ты нехороший или какая ты нехорошая. И так далее, и так далее. Дьявол именно этого и хочет. Закопайся в свою проблему и... просто заройся в ней. Меня особенно удивляет, что Давид, он не просто вышел навстречу великану. Он вообще-то, ну, знаете, робко так засеменил, давай кидать камни там в его направлении, что куда упадет. Он ему вообще-то навстречу побежал. Замечайте, что написано, он ему побежал. Зачем он бежал? То есть он побежал ему навстречу и одним ударом просто уложил его. Давайте мы это прочитаем, 48-49 стих. «Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю». Я, конечно, не специалист в этих вопросах, но, по-моему, когда человек дрожит от страха, проблемы с меткостью возникают. Вряд ли так легко, так четко и отлаженно совершить какие-то действия такого рода, если ты перепуган до смерти. Создается такое впечатление, что Давид прекрасно знал, как справиться с этой проблемой и что нужно делать. И у меня вопрос возникает, когда в последний раз ты вот так же бесстрашно и сознанием дела бежал навстречу своей проблеме? То есть возникает проблема, снова характер или что-то еще полезло из тебя, и ты не просто сидишь, иритируешься как-то и ноешь, а ты прямо выходишь навстречу этому и ничего не боишься. Ну, согласитесь, когда мы с чем-то таким сталкиваемся, мы чаще всего пытаемся уйти, да, от этого. Ну, там, пойду сериал посмотрю, пойду поем, пойду посплю. Но проблема в том, что сериал заканчивается, ты просыпаешься, еда заканчивается, проблема нет, не заканчивается. Она, может быть, немножко затихнет такая, потом вспыхнет снова, если ты ее так и не решишь. Я вам предлагаю попробовать хотя бы раз в подобной ситуации выступить против своей проблемы с верой и с глазами, устремленными на Бога. Когда вот тебе так трудно, когда что-то такое приходит в твою жизнь, начинает тебя донимать, доставать, ты снова с этим сталкиваешься, тебе снова тяжело. Не сидеть и не копать в этом всем, а пойти и восстать против этого. просто, может быть, даже с какой-то злостью. Возможно, мы себя немного боимся сравнивать с Давидом, потому что вообще-то этого человека называли мужем по сердцу Бога. И больше никого в Библии так Бог никогда не называл мужем по сердцу Бога. Но знаете, это не значит, что он так не скажет о тебе. Совсем не значит. Он каждого из вас может назвать муж по сердцу Бога, ну или там дочь, жена по сердцу Бога. У Давида, если мы рассматриваем его жизнь, была куча проблем. Ну, вы это знаете. То есть сегодня он побеждает Голиафа, через какое-то время он идет и совершает грех прелюбодеяния. Здесь он очень мудрый царь и правитель, дома порядок навести не может. У него был, на самом деле, если вы посмотрите на его семью, не дай бог никому такую семью и таких проблем с детьми и с женами. И это очень похоже на самого обычного человека, которого кидает из крайности в крайность. Он самый обычный человек, который точно так же, сегодня он на коне, завтра мусор подбирает, ну, условно говоря. Сегодня у тебя все классно, ты молишься, ты служишь, ты общаешься с Богом, у тебя духовный подъем, и лучше тебя никого нет. Бац, что-то в твоей жизни происходит, ты снова сталкиваешься с какой-то своей проблемой, и все. Ну, тебя выключили, в общем-то, получается, это твоя проблема. Однажды через Божьего человека Бог мне сказал, что моя эмоциональная нестабильность и вообще нестабильность по жизни сводит до нуля все, к чему я стремлюсь, и все, к чему, чего я достигаю. Знаете, услышать такое от Бога не очень приятно. Но я понимаю, что вот это мой Голиаф. Нестабильность эмоциональная какая-то, еще недисциплинированность. Я не очень постоянный человек по жизни. Я понимаю, что это мой Голиаф, с которым я буду бороться. Я понимаю, что да, иногда я проигрываю битвы, но очень важно не проиграть всю войну. И я знаю, что у каждого из вас есть на горизонте свой такой Голиаф. Я не знаю, какой. Это могут быть обиды, гнев, чувство отверженности, поражения, неудачи, жажда мести, угрызения совести. Прятаться от них не получится. Но загнать им тебя в угол тоже не выход. Нужно выйти им навстречу, но нельзя делать этого в одиночку. Потому что в одиночку мы с этим не справимся. Для начала тебе нужно сосредоточиться на Боге и на Его любви к тебе. Найти в этом какой-то выход. Когда Давид делал это, его великаны падали. Как только Давид об этом забывал, падал он сам. Всегда одна и та же закономерность. Когда Давид был с Богом, он побеждал. Как только он отходил от Бога, он проигрывал. Все просто. И поэтому всегда твоя победа зависит не от силы твоего характера, как может показаться. Дьявол может даже тебе внушить, что нужно сильный характер, чтобы победить. А потом смеяться над тобой, когда твой сильный характер рассыпется в крошки. Не от силы характера, не от опыта жизни, не от каких-то знаний, психологических приемов. Это зависит только от твоих отношений с Богом. Но мы в это почему-то не верим. Давид упоминает в своих речах всего 2 раза о Голиафе и 9 раз о Боге. Он сказал не так много, но в этих речах он 9 раз сказал о Боге, только 2 раза о Голиафе. Это больше, чем в 4 раза больше. Можете ли вы сказать, что вот вы размышляете о Боге в 4 раза больше, чем о своих проблемах? Превосходит ли список твоих благодарностей список твоих нужд? Говоришь ли ты Богу в 4 раза больше о Его милости, о Его любви к тебе, или ты больше говоришь Ему о своих проблемах? Подумайте об этом. Мы скоро будем молиться, я пока буду завершать свою проповедь, музыканты, если хотят, могут подняться. Вот Давид, он не был каким-то суперменом, таким железным Бэтменом-пауком. Мы с вами часто хотим знать какой-то секретный ингредиент, да? Вот что же мне поможет победить? Вот что такого я могу сделать, чтобы быть всегда на коне, быть всегда в каком-то подъеме, не испытывать снова и снова этот упадок? Возникает у вас такое желание вот узнать, что мне поможет? Или не возникает? Возникает. Хорошо. Но на самом деле здесь нет никакого секрета. Нужно просто быть с Богом. Все очень просто. Нужно быть с Богом и доверять Ему, общаться с Ним, верить в Его любовь. Это очень простые вещи, но нам надо посложнее, правда? Мы возьмем пост 4-недельный. Зачем? Ну, нет, берите, конечно. Но зачем? Если у тебя нет отношений с Богом, тебе не поможет пост. Хоть ты вообще не ешь ничего. Хоть ты не заходи в этот контакт годами. Если у тебя нет отношений с Богом, тебе это не поможет. Потому что сами по себе эти вещи не являются для тебя проблемой. Проблема в том, что она намного глубже внутри себя сидит. Если ты думаешь, что у тебя зависимость от контакта, нет, немножко не так. Контакт — это средство связи, коммуникации, ты это понимаешь. Ты его закроешь, это не поможет тебе, если тебе не нужен Бог. Просто научись любить его. Тогда никакой контакт, ничего другого. Если ты закроешь контакт, у тебя появится что-то другое, если ты не любишь Бога. Всегда одно и то же. Я думаю, что очень важно верить в его любовь, что бы ни происходило. Ты можешь что угодно наделать, ты можешь как угодно упасть. Люди могут как угодно к себе после этого относиться. Он никогда от тебя не отвернется. И он никогда... Ну, он сам сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Это его слова. Он ждет только, чтобы ты пришел. Но дьявол внушает, что им приходить нельзя. Вот после этого приходить нельзя. Ты можешь даже прийти, но ты все равно где-то глубоко не веришь в это. Потому что тебя так научили, что плохой человек должен получать наказание. Но у Бога другие принципы. Я думаю, что когда возникают такие моменты, начинает что-то на тебя давить, вот эта проблема, которая снова и снова вылазит, очень важно научиться не поддаться на ту ложь, которую тебе внушают. Нужно встать на основание Слова Божьего, не верить ни своим ощущениям, ни своим чувствам и даже логике не верить. Если бы Давид положился вот на эти вещи, на чувства, на ощущения, на свое зрение, на логику, он бы никогда не победил Голиафа. Это можно сделать только через чудо Божьего общения, общения с Богом. Он отверг все доводы и верил только Божьему Слову. Он сказал, кто этот необрезанный? Знаете, что это значит? Он понимал, что Божий народ находится на особом положении. Это было его очень глубокое убеждение. Знаете, вы не задумывались, что он об этом узнал, не стоя перед Голиафом. Он об этом узнал, стоя на коленях перед Богом до битвы с Голиафом. Потому что твоя сила, она не там, когда ты выходишь на поле битвы неподготовленным. Она в твоей молитвенной комнате. Если ты там не можешь набрать себе силу, ты никогда не выстоишь против вот этих твоих проблем, против Голиафа. Они будут донимать тебя всю жизнь, ты никогда не войдешь в свое призвание. Я хочу помолиться о том, чтобы, во-первых, мы с вами понимали и не отрицали, что в нашей жизни есть великаны. Почему важно этого не отрицать? Не нужно делать вид, что все классно. Это не то, чего Бог от тебя хочет. Мы знаем, что в Библии написано, Бог хочет, чтобы мы побеждали. Если нужно побеждать, значит, есть враг. Нужно кого-то побеждать. И одна из стратегий этого врага в том, чтобы внушить тебе, что врага нет. Если вы не знаете о том, какая кнопка вас выключает из Божьего замысла, дьявол найдет ее первым и сделает это. Он выключит вас. Не нужно давать ему такого преимущества. И второе, о чем я хочу помолиться, чтобы мы возлагали на Бога всю надежду. То есть, когда мы сталкиваемся с этой проблемой, мы не пытались надеть на себя чужие доспехи. На Давида пытались надеть какие-то доспехи, дать ему что-то, но нет. Это не нужно вам. Вам нужен только Бог, вам нужна простота общения с Ним. Вам нужно просто понять Его, познать Его, познать Его любовь к вам. И все. Как это сделать? Ну, очень много вариантов. Общайтесь с Ним, как с другом. Говорите с Ним, разговаривайте. Преодолевайте свою лень, преодолевайте свое неверие. Преодолевайте свои чувства, свою подавленность, свою лень, свое вот это вот нежелание общаться с Ним, свою занятость, свой сон. Идите к Нему, находите Его. Потому что ваша сила только там. Ее больше вы нигде не возьмете. Я думаю, что нам нужно сосредотачивать свой взгляд не на проблеме, а на том, кто является ее решением. Давайте мы встанем и с вами помолимся об этом. Будем молиться. Наш Святой Господь, Великий Отец, Боже, я благодарю за этот вечер, Бог, я благодарю за то, что Ты собрал нас здесь всех, для славы Твоей, для милости Твоей, Господь, чтобы снова сказать нам о том, как Ты нас любишь, Господь, как Ты ждал нас, Господь, и Ты любишь каждого из нас, Бог. Твоя милость, она бесконечна, безмерна по отношению к нам. Я благодарю Тебя, Бог Святой, что Ты умер за нас, что Ты страдал на кресте за нас. Ты все это сделал не зря, не напрасно, не для того, чтобы мы просиживали свою жизнь, не для того, чтобы какие-то проблемы нас донимали, не для того, чтобы мы были рабами сегодня, но чтобы мы были свободными, чтобы, Господь, мы двигались к той цели, которую Ты поставил перед нами, Господь. У каждого, кто здесь присутствует, Бог, есть такая цель. Ты поставил ее в жизни, Ты, Господь, ведешь к ней. И я знаю, что дьявол пытается поставить палки в колеса. Наша внутренняя греховная натура пытается поставить палки в колеса, остановить нас на этом пути. Но я прошу Тебя, Боже Святой, чтобы ничто нас не остановило. Чтобы мы двигались к Твоему замыслу, чтобы мы двигались по тому плану, который Ты задумал о нас, Господь. Чтобы мы не боялись своих великанов, чтобы мы не боялись этих проблем, но понимали, что Ты уже давно их победил на кресте. Все, что нам нужно, это возложить свою силу на Тебя, Господь. Найти эту силу в Тебе, черпать ее в Тебе, постигать Тебя все больше и глубже, Господь. Я прошу Тебя, если наши отношения с Тобой стали какими-то шаткими, если мы забыли о том, что их нужно каждый день подпитывать, что нам нужна эта сила каждый день, что нам нужно Слово Твое, что нам нужен хлеб Твой, Господь. Я прошу, восстанови это сейчас во имя Иисуса Христа. Дай принять решение и двигаться к Нему. Дай, Господь, двигаться простыми шагами, находить радость в общении с Тобой, а не просто обязанность. Помоги, Господь, находить всякое удовольствие, Боже, в Слове Твоем, находить радость, находить покой. Я прошу Тебя, наполняй наши сердца силой, чтобы сопротивляться всяким бедам, которые восстают внутри нас, Господь, всяким проблемам, всему, что нас пугает, всему, что нас останавливает, Господь, чтобы сказать твердое «нет» сегодня. Мы встаем силой Господа Саваофа. Я верю, что ничто не может поколебать тех, кто движется за Тобой, тех, кто взыскал Тебя, тех, кто ищет Твое лицо. Господь, я прошу Тебя, проговори сегодня очень глубоко в сердца. Если мы не видим свою проблему, если мы думаем, что их нет, что мы уже все победили, я прошу Тебя, Господь великий, чтобы так это и было, чтобы мы действительно победили, Господь, но чтобы это не было просто бегством от проблемы. Я молю Тебя, дай нам не притворяться, Господь, но быть настоящими перед Тобой, такими, какие мы есть, Господь. Дай нам, Господь, называть вещи всегда своими именами, но всегда помнить, что Ты милостивый Бог, и Ты любишь нас даже с этими проблемами, даже с этими сложностями, с этим характером, Господь, с тем, что мы не можем справиться. Ты хочешь, чтобы мы победили. Это Твоя главная задача и главная цель, Господь. И Ты на нашей стороне. И Ты не ждешь, что мы справимся сами, Господь, но Ты готов предоставить нам всякую помощь, Господь, всякую поддержку. В Тебе мы можем черпать эти силы, Бог. Я прошу Тебя за каждого об этом, Господь. Я прошу Тебя и за себя в том числе, Господь. Я верю, что, Бог, с Тобой мы сможем все преодолеть, Господь. С Твоей любовью, с Твоей силой, Господь. Я верю, что Ты ни для кого не планируешь ни падений, ни какого-то краха в вере, Господь. Ты запланировал для нас самое прекрасное, Господь, самую лучшую будущность, лучшее призвание. Мы так много можем сделать для Тебя. Дай нам просто в это поверить, Господь. Поверить в то, что сегодня Ты хочешь делать чудеса в нашей жизни. Ты хочешь совершать великое, недоступное, и только мы сами себя ограничиваем, Бог. Благослови каждого из нас. Благослови всех здесь стоящих, Господь. Пусть будет много славы Твоему имени в нашей жизни. Дай нам прославить Тебя, Иисус. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.